Издавна и по сегодняшний день одним из любимых деликатесов для людей остаются моллюски. В древности и в средние века ракушки были порой единственным источником белковой пищи для бедноты. Их потребление к XIX веку стало настолько массовым, что запасы морских моллюсков начали истощаться. С этого момента человечество перешло к их искусственному разведению. Теперь каждые 9 из 10 съедаемых человечеством устриц – это продукт аквакультуры. Об истории и проблемах современного разведения моллюсков рассказывает заведующая отделом аквакультуры Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии, кандидат биологических наук Ирина Яхонтова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Ирина, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, что такое вообще аквакультура?
Аквакультура, в широком понимании этого слова, это деятельность человека, связанная с разведением водных животных. Рыбы, водоросли, моллюски, ракообразные, все, что можно развести, все, что можно культивировать, все попадает в раздел аквакультуры.
Для того, чтобы есть аквариумы, сюда не подходят,
да? Нет. Одно из последних очень хорошо развивающихся направлений аквакультуры – это культивирование аквариумных рыбок. Аквариумные рыбки, они стали уже тоже ресурсом, который начал исчерпываться. И вот эта вот область аквакультуры, она тоже становится востребованной. Потом вот огромный совершенно сектор, который на азиатском рынке сейчас развивается, это аквакультура моллюсков для получения жемчуга и перламутра. Это все аквакультура. То есть это не только еда, это может быть и разведение каких-то гидробионтов с другими целями, например, санитарными. Вот очень востребована сейчас в Европе санитарная аквакультура. Допустим, в море выходит труба с фекальными стоками от городов. И вокруг них создаются целые пояса животных-фильтраторов, например, мидий. Конечно, их уже нельзя употреблять в пищу, но они очищают воду, они улучшают обстановку в море. То есть все это аквакультура. Мы будем говорить в основном о моллюсках, то, что мне ближе всего.
Ну вот моллюски бывают двустворчатые, брюхоногие, это вот завитой раковиной улитки. Еще третья группа головоногие, это кальмары, осьминоги, каракатицы. Да, вот какие из них разводятся в аквакультурах?
Как говорил нам один наш преподаватель на кафедре, это правда, но это не вся правда. На самом деле классов моллюсков, только ныне существующих, по крайней мере, 6. Практическое значение для человека имеют вот эти три класса. Двустворчатые моллюски, которые раскрываются как книжечка или как чемоданчик, которые мы все...
Ну, это мидии, да?
Мидии, да, это мидии, это устрицы, гребешки, головоногие моллюски, осьминоги, каракатицы, кальмары.
Это все головоногие, да?
Это все головоногие моллюски. Наутилусы, тоже головоногие моллюски. Капитан Немо назвал свой корабль тоже в честь головоногого моллюска, который мог легко погружаться и всплывать. Вот этот вот наутилус, он вертикально перемещается очень быстро и очень легко. И, наконец, третий класс, который имеет практическое значение для человека, это брюхоногие моллюски или в просторечии улитки, которые ползают на ноге, сверху обычно несут закрученную раковину, хотя и не всегда. И мы их знаем по виноградным улиткам, ну и кто бывал там на море, знает ракушки, вот эти самые красивые ракушки завитые. Вот из этих трех больших классов наибольшее практическое значение и аквакультурное значение имеют, конечно, двустворчатые моллюски. Если брать по объемам, то из всех культивируемых моллюсков 84% двустворчатые занимает, оставшиеся 16% – это брюхоногие и головоногие. Давнишняя и хорошо развитая отрасль – это культивирование двустворчатых моллюсков. И вообще двустворчатые моллюски, они первыми начали потребляться человечеством в пищу. Их легко добывать. Они, в общем-то, все водятся не глубоко, либо на литорале. Литораль – это зона, которая то покрывается водой, то вода с нее сходит.
Приливы-отливы.
Приливы-отливы, да. Они могли по суху собирать этих моллюсков. Они не кусаются. Их легко добыть, без риска для жизни. Это пища, богатая белком, и пища, которую могут добывать женщины и дети, что немаловажно, потому что обычно белковую пищу добывали мужчины.
И... Ну, на крупных зверей охотились.
Да. А тут белковая пища доступна женщинам и детям. И те племена, которые могли питаться моллюсками, у них дети, в общем-то, есть такая одна из теорий, дети становились умнее. Просто потому, что у них не было вот этого белкового голодания, а во время белкового голодания мозг очень страдает, особенно развивающийся мозг младенца. Поэтому они очень рано вошли в рацион человека, и человечество их использовало постоянно и на полную катушку. И в связи с этим до начала XIX века уже очень многие запасы были подорваны. В частности, в XIX веке запасы устриц, запасы мидий в Европе стали потихонечку подрываться. Вот. И когда запасы доступных пищевых ресурсов из воды стали иссякать, человечество вынуждено было разводить, в том числе моллюсков.
И ну, когда это началось?
Это началось в разных странах по-разному. Вот во Франции уже в XIX век мидии разводились на таких столбах, врытых в литераль, обвитых веревками. Ну, по диаметру столба была веревка,
чтобы они цеплялись,
чтобы,
за эти
чтобы они оседали на веревках и росли. Эти столбы назывались бушо, они сейчас даже есть во Франции на Атлантическом побережье. Вид, конечно, такой футуристический, когда на много километров вдоль берега стоят столбы, причем они стоят не параллельно, а кому как в голову придет такой мертвый лес получается. Черный мертвый лес. Мидии же черные, и эти самые бревна выглядят черными, и они блестят на солнце. И сейчас основные четыре группы моллюсков, которые культивируются во всем мире, это устрицы, достаточно крупный моллюск, до 10-12, 15-20 сантиметров, с неровной поверхностью обычно, приросшей нижней створкой к какому-то скальному субстрату, к камню или к чему-то еще. Верхняя створка свободна. То есть моллюск, который прирос, скорее всего, устрица. В естественных условиях он прирастает, в условиях культивирования им не дают прирастать.
То есть они просто на веревках их просто снимают?
Нет, они, к сожалению, не могут прикрепиться к веревке, поэтому их выращивают либо в сетчатых мешках, либо на специальных полотах, где они прикрепляются, и там уже их потом снимают на товар. И устрицы вообще из всех объектов аквакультуры, они занимают второе место по объемам культивирования. Первое место занимают карповые рыбы, потому что Китай, который вносит 70% в объемы аквакультуры в мире, все культивирование основано на карповых рыбах. И устрицы, которые второе место по объему занимают, это тоже в основном вклад Китая. И вообще из 10 устриц, которые съедает человечество, 9 оно получает из аквакультуры, и только одну оно получает из добычи. Вторая по значимости для человека по объемам производства – это моллюски, которые на английском имеют короткое название «клэм». Русского эквивалента хорошего короткого нет. Их называют закапывающимися, зарывающимися моллюсками. Это моллюски, которые проводят большую часть времени в толще грунта, песка или ила. На Дальнем Востоке принято дивный совершенно термин «зарывашки». Вот. Это моллюски, которые культивируются не как устрицы в мешках или подвесной культуре, а культивируются прямо непосредственно в песке, потому что им для развития, для нормального роста нужен субстрат, чтобы они не деформировались. Вот это, кстати, очень интересное свойство этих моллюсков. В принципе, конечно, проще было бы, проще простого. Осади личинку, посади ее в мешок, корми ее, ну что ей еще нужно? А оказывается, вот если они не зарываются, у них начинается деформация растущего края раковины, и они становятся тогда не гладенькие, кругленькие, как их привыкли видеть люди, они становятся похожими на устриц. Вот у них край становится неровный, врастающий друг в другу створки, или наоборот, сильно расходящиеся. То есть они становятся уродцами. И поэтому их выращивают на литерале, то есть на той зоне, которая то покрывается водой, то вода отступает.
И берег, они все время в земле,
они,
да?
Они все время в песке, или в заиленном песке, или в иле. Ну, в общем, им обязательно нужен субстрат, грунт, куда зарыться.
А что они питаются чем? Тоже фильтруют?
Да, у них есть специальные органы, сифоны, которые они выставляют на поверхность, над поверхностью песка, и питаются они все равно из толщи воды. Причем сифоны у некоторых видов очень длинные. Вот, например, у макома они могут до 20 сантиметров достигать сифон, то есть она может закапываться в песок до 20 сантиметров и выставлять сифон над поверхностью песка. Эти моллюски по объемам после устриц занимают второе место, и их тоже выращивают в основном азиатские страны, хотя они пользуются спросом в странах Европы, огромным спросом, и в Европу был завезен так называемый манильский петушок или манильский клам рудитапис, и он успешно культивируется в Европе. Вообще в Европе раньше очень спокойно смотрели на интродукцию чуждых видов. В 70-х годах завезли вот тихоокеанскую устрицу, чтобы предотвратить гибель от голода просто многих десятков тысяч человек, которые были заняты с устричным бизнесом. И потом завезли рудитаписа, которого тоже сейчас во Франции, в Испании, в Италии, немного в Великобритании. Это моллюск не крупный, товарный размер 3,5-4 сантиметра, то есть это суповой моллюск, из него варят суп,
суп,
едят вместе с пастой, зависит от того, какие фантазии повара. А моллюски тоже очень красивые, ракушка красивая, и мясо такое оранжевое. Третья группа моллюсков – это гребешки. Они занимают по объемам не такое большое место, но они по стоимости идут сразу за устрицами,
они
потому
дорогие.
Что они дорогие. Просто потому, что у гребешков едят не все, а едят только мускул-замыкатель, который по объему занимает не больше 20%. А остальное не то чтобы невкусное, но когда есть мускул-замыкатель, который вот очень технологичен, он как маленькая котлетка, он кругленький цилиндр. И они, ну, это первое, значит, вот у них мало что едят. А второе, то, что они растут долго. Гребешок растет минимум 2-3 года, а то и 4, в зависимости от условий. А устрица в некоторых водоемах растет и год. В тропических водоемах за 6 месяцев вырастают до товарного размера, да. Зарывашки, они растут там тоже 2-3 года, но их просто можно много засеять, и с ними не нужно так возиться. А гребешков нужно сажать либо в такие сетки, имеющие вид этажерки, у которых сетчатые стенки и перегородки горизонтальные, куда кладут по несколько гребешков этажами. Либо каждого отдельного гребешка просверливают и по 2 гребешка вешают за ушки и привязывают к общей веревочке. То есть получаются такие связки, которые опускаются вниз в толщу воды. Но это же, в общем, очень трудоемкое занятие.
А это не вредит их здоровью? Ведь они же все-таки подвижны, не прыгают.
Вот интересно, сравнили выращивание вот в этажерке, в этих сетях, и выращивание за ушко. И оказывается, что гребешок, подвешенный за ушко, растет лучше и набирает вес мягких тканей быстрее, чем тот, который находится в этажерке. Они отличаются очень сильно по морфологии, по строению створок. И сразу можно понять, подвесная это была культура или донная. Вообще аквакультура, она порождает целую массу вопросов, и она движет вперед науку. Вот она движет, например, вперед физиологию моллюсков. То есть это целая научная отрасль, которая, в общем-то, была спровоцирована тем, что стало развиваться производство. Здесь понимание того, что рекомендации ученых надо все-таки воплощать в жизнь, оно есть.
Заведующая отделом аквакультуры Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ириной Яхонтовой беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.